Баруха та Адонай, Элохейну, Мелех Хаолам. Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, дарующий нам хлеб жизни, сходящий с небес и исходящий из земли. И мы просим Тебя сегодня за этот добрый хлеб, который нам так необходим, Боже. Наполни нас этим хлебом, Боже, для того, чтобы мы могли услышать этот трубный звук нашего Машеха. Ибо Ты сказал, что блажен народ, слышащий трубный звук своего Машеха. Я прошу Тебя сегодня, благослови каждого из нас, дабы мы могли сегодня плодотворно провести это время, время переживания, общения с Тобой, время переживания с Твоим Словом. За все Тебе честь и слава, великий всемогущий Творец неба и земли. Ну, короткое содержание. Значит, здесь последний день своей жизни Моше просто-напросто идет от шатра к шатру через весь лагерь, просто прощается со своим любимым народом. Ну, как прощается? Подходит, призывает сохранять верность, завет с Богом. Не знаю, слова есть слова. Помните, дерева мои, дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Да слова, все слова, все слова, товарищ Никитин написал. Но Моше имел очень серьезный авторитет в то время. И все равно это были слова. Но Моше говорил им о том, и что и после смерти его Бог не оставит их и дарует победу над всеми врагами. А для них же, вы понимаете, как было важно вот этот вот момент. Потому что уходит лидер, уходит тот, который лицом к лицу стоял перед Богом. Будет ли еще такой? Смогут ли они еще это повторить и знать? Затем, смотрите, Моше призывает Иешуа перед всем народом и обращается к нему и говорит ему: будь сильным, смелым, твердым, ну, как подобает вождю еврейского народа. Тем самым он укрепляет положение, ну, как бы дает авторитет ему, новому лидеру. Нам очень часто нужно иметь этот авторитет для того, чтобы говорить потом от Бога. Можно, Иешуа, например, исцелял везде, кроме того места, где он родился, то есть город Нацарет. Потому что там его знали как простого плотника. Вы посмотрите, как важно принятие и непринятие. Так вот, для того, чтобы это принятие было, такой авторитет, как Моше. А Моше вообще считался, ну, по крайней мере, у наших мудрецей, ну, о том, что это был человек, который подобен солнцу был. То есть, когда на него смотришь, кроме солнца ничего не видишь. А Иешуа был как луна. Ну вот, разница, конечно, огромная. И поэтому для того, чтобы вести народ, ему нужно было быть твердым и мужественным. И авторитет. Потом Моше передал коинам и левитам и всем старейшинам заповедь о собрании. Кахель или Акхель. Что он этим хотел сказать? Он этим хотел сказать, что каждый раз, когда вы собираетесь вместе, вы показываете, что вы как бы один единый организм, в котором вы предстаете пред Творцом. И мы с вами перед этим уже говорили о том, что вот, допустим, если голова шальная и дурная, да, то ногам покоя не дает. Ноги тут при чем, собственно? А при том, что голова дурная. А если голова умная и мудрая, то она как раз-таки очень правильно распоряжается своим телом. То есть в теле есть руки, ноги и так далее. И когда тело без рук или без ног, без головы, Шауль не просто так в Брит-Хадаша, в Новом Завете, сравнивает тело Господне как один единый организм, как одного человека. То есть здесь то, что мы с вами будем читать, здесь будет все время обращение именно такое, как к одному человеку. А кто голова, кто рука, кто ноги, это вопрос уже другой. Через каждые 7 лет, в первый из полупраздничных дней, то есть Суккота, весь народ, включая маленьких грудных детей, должен собираться вместе у храма, чтобы услышать, как царь читает из книги Второзакония, разделы, в которых речь идет о преданности Богу, о завете им, о наградах, наказаниях и так далее. Дальше Бог поведал Моше о том, что приближается его конец, и поэтому его следовало вызвать Ишуа, поставить рядом с собой в шатре откровения для получения всех этих божественных повелений. Затем Бог сообщил Моше и Ишуа, что после того, как сыны Израиля вступят в землю, они нарушат завет с Богом и станут поклоняться другим богам. Тогда Бог, в свою очередь, сокроет свой лик от них и будет казаться, что евреи оставлены на произвол судьбы и обречены на преследование и притеснение. Бог повелел Моше и Ишуа записать песнь Азину, которая послужит напоминанием о завете и свидетельством против народа, когда он станет уклоняться, грешить. Моше записал эту песню и обучил ее сынам Израилевых, то есть они ее выучили наизусть. Завершив запись Торы, Моше поручил левитам поместить ее рядом с ковчегом завета, чтобы никто и никогда не смог написать новый свиток Торы, отличный от оригинала. Ну вот, в общем-то, краткий перечень всего того, что нам сегодня нужно будет как-то осмыслить и пережить. Итак, с 30 стиха начинаем. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет Он тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Ну, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих, ненавидящих тебя, которые гнали тебя. То есть, собственно, все зависит, помните, разруха. Где разруха, разруха, разруха? А разруха, говорят, в голове твоей. Как только разруха в голове твоей прекращается, то находится и защита, приходит благословение. И иногда у нас в голове разруха, а мы против благословения. И это благословение-то на самом деле и не приходит, потому что там в голове есть огромная проблема. Поэтому основная задача наша – работы с головой, чтобы дурная голова ногам и рукам покой давала, чтобы все мы двигались, как должно нам двигаться. Окей, и 31 глава. «И пошел Моше и говорил». И вот это «и пошел» и называется «Вайелех». «И пошел Моше и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, теперь мне 120 лет, и я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь на Иордан сей, Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иешуа пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступил Господь с ними так же, как он поступил с Сигоном, Огом, царями аморейскими и землей их, которых он истребил». И у меня к вам такой наводящий вопрос. Сигон и Ог – это два царя аморейских. Что за земля? Даже непривычно. Галас справа находится, самая первая. Обычно она снизу в левом ряду находится, а сегодня справа.
Ой, можно я подумаю? Подождите, я так не могу. Нет, только не я первый.
Ладно, 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 ладно. То есть постарай... О, Люда сразу бац отключилась. Всякие пожарные, чтобы не спросили. А постарайтесь себе представить. Вот эти Ог, два царя, Сигон и Ог. Ну, я вам сразу скажу, что Сигон – это Иордания, а Ог – это Сирия. То есть, и поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, с землей их, которых Он истребил. И предаст их Господь Бог вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Дальше. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобой и не отступит от тебя, и не оставит тебя. И бац, сука, Гала переместилась. А, вот теперь на место встала. Так, и вот эта вот фраза. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не страшитесь их. Как вы думаете, зачем такая фраза, такое выделение? Не бойтесь, не страшитесь их. Чего нам бояться их, мы их уже давно победили. Что имеет в виду Господь? Ну вот, Гала, дошли до тебя. Географию я не стал преподавать.
Они, как бы, ну, все равно не будут воевать же с ними, да?
Ну, на что он намекает?
На то, что придется сражаться. То, что впереди война.
Да.
Вот
ага. То есть он намекает на одну вещь, которая мешает всем нам всегда ходить в победе. И как эта вещь называется? А, Катя?
Страх, страх.
Наверное. Отлично, да, молодцы. Смотрите, все СМИ, буквально все СМИ, сегодня нас постоянно пугают. Если вы посмотрите на выборы, многие даже ничего не предлагают, просто говорят, вот если будет другой какой-то президент, да, то ох, вы натерпитесь с ним. То есть пугают нас все время, ничего не предлагая, а просто заранее пугают нас. И мы думаем, о, да лучше уж как есть, так и есть, лучше этот. Вот сколько раз вы такое слышали? Я, например, часто слышал вот такое вот, как бы нам говорят, что вот лучше уж как есть, вот. Вот не дай бог сейчас Ангелу Мерку уберут, да, и за какого-то другого проголосуют. Вот он уж тут тебе и нацисты к власти придут, и те, и другие, и третий, и четвертый. И вам, ребята, тут совсем плохо было. Нас постоянно все пугают. А, кстати, между прочим, вот эта штука, которая называется страх, она как раз и мешает нам слышать Бога. Она как раз и мешает нам быть послушными Творцу. Между прочим, праздник Рош Ашана, который наступает завтра, и это же, ну, еврейский Новый год, а вот, например, да, вот мы до Кати никак не доберемся, да, а где написано, что это Новый год, что это еврейский Новый год, например, в Торе? Откуда мы это взяли? А, Катя? Тишина среди бегущих. Ну, Вероника, где написано, что вот это еврейский Новый год или что-то такое?
Не знаю, нигде не написано.
Правильно, нигде не написано. А почему мы тогда так делаем? Сами придумали себе. А где написано, что год начинается и когда он начинается? А, Аллочка, где написано, когда год начинается?
В календаре.
А?
В календаре.
В каком календаре?
В еврейском.
Да что нам до еврейского календаря? Нас Тора интересует. Там много чего могут написать. Товарищи. Ну, Лена, есть там у тебя сегодня микрофон или нету? Молчит. Ладно. Ну, Денис, Сани, так прижались дружно. Скажите мне, пожалуйста, где есть у нас указание справлять Новый год и когда?
Я думаю, что в Торе должно быть написано.
Ну, что значит «я думаю»? Ты мне скажи, где? И что это за дата?
Точно не могу сказать.
Как это ты точно не можешь сказать? Это еще же
безобразно. Ну, если мы еврейский народ, то, соответственно, должно быть все в Торе написано.
Ну, конечно.
Еврейский Новый год.
А про Рош ха-Шана ничего не написано? Написано праздник труп.
Ну,
Никакого Нового года там не стоит. А когда стоит Новый год? А, Люда? Вот я вас поймал. Когда Новый год наступает? Мы я с вами... Как это не могу? Аня, вы меня убиваете сейчас, все. Говорили, говорили. Ну ладно, Денис, он тут по это... Раз в месяц заскакивает, а то и реже. Аня.
Ну? Аня вообще ничего. Я вообще в календарях ничего не
понимаю. В каких календарях? Мы с вами говорили об этом. Когда Новый год нам Господь сказал отправлять? Самый первый месяц какой у нас?
Ну, я не знаю, какой. Первый месяц Ниссан.
Ну, правильно, хорошо. О.
Но сейчас мы вступаем в седьмой месяц. Это седьмой месяц, это число полноты. Мы как бы делаем такой, как виток вместе с Творцом. От начала до конца. Вот пройдено, как он сотворил мир, да, с первого по шестой день, в седьмой вошел в покой, как бы завершился цикл. Вот отсюда как бы. Мы проходим этот цикл. Я вот так, ну, понимаю.
А вот у меня вопрос-то, смотрите какой. Когда ж Новый год-то по Писанию? Если первый месяц не сам.
Ну вот завтра будет.
А?
Вообще в Израиле их четыре.
Не, ну вот меня интересует, вот если это первый месяц, значит там и Новый год должен быть, правильно? Какого числа? 14-го Ниссана, Пасха, является первым месяцем и является отсчетом месяцев. А года мы отсчитываем почему-то по седьмому месяцу. И вот это я и пытался от вас как бы вытащить. Смотрите, дело в том, что вот здесь как раз и полная неразбериха умножена. Никак не могут разобраться, что это вообще такое. А почему тогда все вообще в январе справляют? Откуда это вообще взялось? И что это вообще такое? И почему мы говорим, если Бог сказал, да будет это у вас месяцем первым, 14-го Ниссана, Пасха Господня, то есть, собственно, Новый год начинается у нас весной. Когда все расцветает, когда начинает природа распускаться, почки и так далее. И там 14-го Ниссана даже ячмень начинает поспевать. А вот сейчас, седьмой месяц у нас, и мы говорим, что Новый год. На самом деле, этот Новый год – это только традиция, которую мы с вами взяли из Вавилона. Традицию, которую взяли из Вавилона, потому что в Вавилоне как раз в это время, вот в сентябре, в октябре, вот по-нашему, седьмой месяц получался как раз там, и они справляли Новый год. И эту традицию привязали сюда. Но у нас здесь не совсем Новый год, а Рош ха-Шана. И отсюда наша традиция ввела в смысл. Потому что в это время Бог сотворил человека. И начался отсчет времени от седьмого дня. Помните? Шесть дней Бог работал, седьмой день почил. То есть за шесть дней Бог сотворил человека, и в седьмой день человек вошел, и вот теперь мы все это начинаем. История, время включилось, и мы двигаемся теперь в этом времени. И для того, чтобы нам понять вот этот вот самый момент, нам необходимо знать, наверное, вот этот момент. Трубный звук. Зачем он нужен? Зачем нужен праздник труб? Смотрите. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». То есть Бог говорит о том, что страх – это как раз то самое, когда человек принимает этот страх, то многие, многие из-за страха пойти, допустим, в собрание и быть в обществе этих людей, ох, я уже имею такой плохой опыт, и там подвели, и здесь бросили, там пастор не такой был, там еще что-то такое. Смотрите, это как бы плохой опыт, да, и я придумал что-то другое для себя. Но на самом деле Бог говорит, не бойтесь и не страшитесь. Почему не бойтесь и не страшитесь? Потому что существует время, когда звучит труба. А труба это, ну, это на русском языке труба. На иврите это шофар. А шофар, я думаю, все видели его, он начинается с того, что у самого входа труба такая маленькая, а при выходе она становится большой. И он слегка такой изогнутый. То есть, во-первых, он естественный. И звук этого шофара или бараньего рога, он вообще не похож ни на какой инструмент. И что он дает, этот инструмент? Этот инструмент дает, ну, естественный звук, который очень необычный. И этот необычный звук тревожит сердце, потому что он, в общем-то, неповторимый звук. Чем он неповторимый? Смотрите, бараний рог, а бараний рог на иврите – ювель. А ювель – это же тот самый юбилейный год. То есть провозглашение трубного звука. Итак, провозглашение трубного звука, мы в Торе читаем с вами и в царствах читаем, всегда провозглашение царя было. То есть каждый раз, когда устанавливали нового царя, то звучал трубный звук. Царство провозглашалось. Не бойтесь и не страшитесь. Трубный звук, который должен убрать страх. Потому что начинает царствовать царь. Наш Господь – владыка Вселенной, и Он является царем. Зачем же нам тогда устанавливать Его царство? Ну, Денис, как ты думаешь, зачем нам нужно трубить шофар? Я уже как бы немножечко раскрыл. Когда мы трубим шофар, мы устанавливаем его царство. Зачем его устанавливать, если оно и так есть? Каждый раз, когда провозглашаешь... Да ты подумай. Я же для чего вас здесь все собираю? Чтобы мы могли общаться, разговаривать, чтобы не я один тут... какую-то тему раскрывал, просто проповедовал. А чтобы мы размышляли, общались. Поэтому такие вот вопросы. Смотрите, каждый раз, когда устанавливали царя, трубили в шофар. И это делалось в седьмой месяц всегда. Потому что цифра 7 уже, как Гала нам объяснила, заканчивается цикл. 6 дней Бог работал, 7-й день почил. То есть шаббат заканчивается, начинается новый цикл. И перед тем, как начать новый цикл, нужно установить царя. Так вот, смотрите, мы с вами устанавливаем царя. Зачем нам его устанавливать, если он и так царь? Он владыка, творец небес. Что мы делаем в этот момент, когда мы трубим шофар?
Я думаю, можно сказать, ну, когда здесь на земле трубят, то человек как бы ждет ответного звука, ну, с неба, что вот твой царь ответит тебе, что мы его ждем.
Да, это хорошо, но смотрите, собственно, мы, когда трубим шофар, мы провозглашаем его царство здесь на земле. Еще раз заметили, что я сказал? Мы провозглашаем. Он-то царь и есть царь. Смотрите, любой царь, абсолютно любой царь, который приходил к власти всегда, он не мог прийти к власти только потому, что его, допустим, Синдрион поставил или пророк помазал. Вспомните Давида, Саула. Они становились царями только после того, когда народ принимал. То есть народ должен принять царя и провозгласить его царство. И вот когда мы трубим шофар, мы провозглашаем его царство в нашей жизни. Ну, мы, собственно, это каждый день делаем. Но есть день специальный, закончился цикл. Начинается новый цикл, новая семерка. Еще 7 лет. Тем более этот год юбилейный. Мы провозглашаем Его Царство здесь, на этой земле. И это, поэтому я говорю, что это не еврейский Новый год. И это не еврейский праздник труб. Потому что мы провозгласаем Царство Царя Небес над всей Вселенной. И это работа всех. Поэтому так важен этот день. Смотрите, только будь тверд и мужественен. Почему тверд и мужественен? Да потому что в это время, скорее всего, всегда найдется какая-то работа. Всегда найдутся какие-то другие дела. И если ты в назначенный день и в назначенное время... Смотрите, идут выборы. Ирина, это к вам вопрос. И ты не пришел на выборы, а хотел бы выбрать кого-то. Ты потом впоследствии сможешь это сделать или нет? Ирина Бу.
Да, нет, не можешь это потом сделать больше.
Вы понимаете, в чем суть? Идут выборы. И в этот момент, именно в этот момент, все приходят и голосуют. Поэтому так много разговоров об этом. Поэтому там всякая избирательная кампания. Готовить там, помните, как у нас в Советском Союзе раньше было? Ты придешь на выборы, а там разные дефициты лежат и прочее. И основная масса шли не столько на выборы, сколько чего-нибудь приобрести, что-то купить там. Попить кофе там, пообщаться еще. Но в основном нас как бы заманивали калачом на эти выборы. Почему? Потому что необходимы были голоса. Понятно, что они их там подтусовывали, подписывали там и прочее. Я как-то участвовал в этих выборах. И я должен был быть наблюдателем для того, чтобы посмотреть, чтобы никаких подтасовок не было и прочее. Но тем не менее, они это сделали так, что когда мы туда зашли, уже эти все бюллетени были высыпаны. А что туда добавили, что там убавили, кто его знает. Они сутки там пролежали. Но самое главное, смотрите, мы выбираем царя. Вот в чем суть. Наш царь Иудеи, царь над всей землей. Бог дал ему власть над змеями, над скорпионами. Бог дал ему власть, ключи от ада и смерти, от ада и рая. Это Иешуа. И мы провозглашаем Его Царство, когда мы трубим шофар. Но мы должны быть все вместе. Только будь тверд и мужественен. Только будь тверд и мужественен. Потому что нам постоянно нас чем-то пугают. И когда мы находимся в страхе, мы ничего не слышим и ничего не видим. Мы видим только страх. Читаем дальше. Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь, не страшитесь. Видите, как важно. А как же освободиться от этих всех страхов? Собственно, и мы иногда даже не понимаем, почему люди, ну, так ведут себя. А я могу четко сказать. Весь этот мир, он погряз в страхах. Вот ты находишься в какой-то ситуации, и ты заранее уже знаешь, что вот сейчас произойдет что-то такое, да, и ты уже как бы приготовился к этому, да, либо над тобой уже стоит какая-то тьма, и ты думаешь, да когда же все это кончится. И ты только слышишь, что вокруг все говорят, это испытание, как только в твоих мозгах все изменится, сразу и вокруг тебя все изменится. Но страхи тебе не дают это сделать. Страх не дает тебе возможности продолжаться, потому что как только ты встречаешься с чем-то, тебя сразу начинает пугать. Тебя начинает пугать какая-то ситуация. Тебя начинает пугать безработица, безденежье. Тебя начинает пугать, что в каком-то собрании что-то будет не так там и так далее. Нас постоянно все пугает. И до того, как мы были верующими, и сейчас. И именно это не дает нам возможности встретиться с Творцом. Именно это не дает нам возможности слышать Его голос. Мы не можем Его слышать. Страх перекрыл все. Поэтому праздник Рош ха-Шана – это праздник освобождения от всяких страхов. Это праздник освобождения от различного проклятия. Звучит труба. Мы провозглашаем, независимо от того, в какой ситуации мы находимся. Мы провозглашаем царя над нами. И правильно Гала сказала, что действительно мы ждем, когда прозвучит звук трубы там с небес, и он прозвучит. И в Писании написано, по-моему, Фессалоникийцам о том, что и мертвые, и Мессия, и Иешуа воскреснут когда? Когда будет день Господень, то есть трубный звук. То есть что происходит на самом деле? Звучит труба, и потом 10 дней трепета и Йом-Кипур. И именно в Йом-Кипур звучит эта самая труба, которая провозглашает полное освобождение. Первая труба звучит для того, чтобы пробудить тебя, и последняя в Йом-Кипур звучит для того, чтобы провозгласить освобождение. Йом-Кипур. День освобождения. Судный день. Читаем дальше. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя». И призвал Моше Иешуа, и перед очами всех израильтян сказал ему, смотри, «Будь тверд и мужественен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему». То есть это будет твоя работа. Но каждый раз будь тверд и мужественен. Мужество нужно для того, чтобы преодолеть всякий страх. Твердость нужна для того, чтобы, что бы ни случилось, продолжать идти. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся, слышите, и не ужасайся. То есть, оказывается, если ты будешь бояться и ужасаться, я не знаю, кто будет с тобой. И я из всего этого сегодня сделал вывод. Это огромная проблема, когда мы живем в страхах. Поэтому Господь-то и не с нами. Потому что этим мы выражаем Ему свое недоверие. Мы говорим, ну, конечно, ты там на небесах, а вот она ситуация, тут перед носом. Господь сам пойдет пред тобой, сам будет с тобой, не отступит тебя, не оставит тебя, не бойся, не ужасайся. То есть, если ты пошел, будь тверд и мужественен, не бойся, что бы ни происходило, Господь с тобою, и все окей. Но как только ты испугался, как только ты допустил этот страх в твоей жизни, все, ты остановился. Итак, вся проблема в голове. И написал Моше закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всей старейшинам сынов Израилевых. Запомнили, да? Итак, Моше отдает Тору священникам, сынам Левиным, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моше и сказал, по прошествии 7 лет, опять семерка, смотрите, в год отпущения, в праздник Кущий, когда весь Израиль, то есть это тоже 7-й месяц, это то, что будет вот сейчас Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур и Суккот. Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. То есть оказывается, в 7-й месяц, в 7-й год необходимо читать сей закон перед всеми, и это должно быть такое собрание, в котором бы собрались все. Это должно быть такое собрание, в котором соберутся народ, мужья, жены, дети, пришельцы, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона. И здесь слово «боялись Господа». Мы уже об этом с вами говорили. Смотрите, принципиально, в общем-то, что такое страх? Страх парализует человека. Достаточно тебе испугаться, и все. Но почему Бог не приходит к нам? Почему мы его не слышим? Смотрите, есть один простой момент. Мы созданы, например, почему нельзя убивать? Убивать нельзя по одной простой причине, потому что ну, мы созданы по образу и подобию Божьему. Потому что ты, когда убиваешь, ты как бы убиваешь Божье начало в этом человеке. Ведь Бог в нем, а ты убиваешь Бога. Поэтому Бога убивать нельзя. Поэтому ты можешь бесстрашно ходить. Почему? Потому что Бог с тобою, Он защитит тебя. Как только ты допустил страх, эта защита уходит от тебя. Защита ушла, и ты остался абсолютно в полном одиночестве. Например, ислам. Что делает ислам? Ислам говорит, что Бог всесильный, сильный и могущий, то есть сильный диктует. А посмотрите, Тора-то, собственно, об этом нигде ничего такого не говорит, чтобы Бог был диктатором. Ведь Он уважает наш выбор. Мы с вами все время читаем, выбери жизнь или смерть, выбери благословение или проклятие. Мы свободные. Этим мы и похожи на Бога, потому что мы образ и подобие. В исламе это все время страх, это все время какой-то момент, когда тебя, в общем-то, это даже определенная теология, которая говорит о том, что вот ты бойся, если не так, то вот так, если ты сделаешь так, то вот получишь по голове и прочее. На самом деле все совершенно по-другому. Дело в том, что Писание говорит о том, что когда мы поступим по-другому, то это же наш выбор. Мы практически, вот если вы подключены к кислороду, например, во время операции или еще что-то такое, я часто видел такие трубочки, и человек за счет этого живет. И он берет эту трубочку, сам и убрал. То есть мы на самом деле с вами подключены к Творцу. И когда мы подключены к Творцу, то мы с вами и живем. Как только мы отсоединяемся от Него, а нас отсоединяет от Него страх и недоверие, то, естественно, вот тебе и все. Вот ты получаешь то, что ты получил. Ты сам отключил кислородный баллон. И тебе дышать нечем, поэтому ты заканчиваешь свою жизнь вот такими простыми вещами. Поэтому мы с вами там читаем, что придут на тебя то, это, третье, десятое, двадцатое. Это потому, что ты отключаешь сам, а не потому, что тебя запугали, и ты должен делать именно вот так, вот так, вот так. Стоит чуть-чуть не так, и ты весь трясешься, бедный, вот сейчас наступит что-то такое. Мы просто знаем, у нас нету страха, у нас благоговение о том, чтобы всеми силами не потерять общение с Творцом, всеми силами иметь благоговение пред Его лицом, потому что Он является источником жизни, потому что Он является источником любви. Даже Он обрезает сердце наше для того, чтобы мы могли любить. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Он нам необходим, и без Него мы никак. Поэтому здесь написано: «Собери народ и мужей, и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали, учились, чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего». Чтобы старались исполнять не потому, что их убьют, зарежут или еще что-то такое, а чтобы старались не потерять, потому что ера – это благоговение, а не только страх. То есть это потерять его присутствие, то есть отсоединиться от источника жизни. Жизнь заканчивается. И сыны их, которые не знают всего, услышат, научатся бояться Господа Бога вашего. Во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. Итак, в седьмой месяц, праздник Кущи, весь народ собирался для того, чтобы еще и еще раз прочитать весь закон. Вы представляете, сколько это времени нужно было стоять? Но только для одного. Мы что, уже знаем этот закон? Но повторение – мать учения. И сказал Господь Моше: «Вот дни твои приблизились к смерти». Очень приятное сообщение. Призови Иешуа и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моше и Иешуа и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии, в столпе облачном. И стал столб в облачном у входа в скинии. Торжественная ситуация. И сказал Господь Моше: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия. Обратили внимание, что происходит? То есть Бог никого, собственно, не наказывает. Он, если всякий диктатор, которых мы, по крайней мере, знаем, любой диктатор, он пугает нас, запугивает и говорит: вот если будете делать так, там и так далее, и наоборот, как бы голосуйте за меня и прочее. А здесь смотрите, Бог сокрывает лицо свое от нас. И мы его не видим. И вследствие того, что он сокрыл лицо от нас, и мы отдалились от него, начинается бедствие, потому что нас защитить некем. То есть, собственно, суть всей Торы заключается в том: не бойся и не ужасайся, будь мужественен и тверд, и иди ты эту дорогу. Поэтому «Ваэлех» и пошел. Это глава перед Рош ха-Шана. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, сокрою лицо мое от них. Видите? Все. Сокрыл лицо, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. Скажет он в тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? Конечно. И я сокрою лицо мое еще раз от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, и обратившись к иным бокам. То есть нет на самом деле никакого наказания. Он просто сокрывает лицо свое и уходит. Почему? Потому что там страх пришел, неверие, недоверие, иные боги. Ну, вы свободные люди, пожалуйста. Итак, напиши себе слова, песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Это будет следующая глава, которая называется «Азину». Это будет песня, в которой будет пророчески сказана вся история Израиля. И она будет свидетельством против Израиля. По-моему, 7 глава Иоанна, там описывается, когда Иешуа приходит на праздник Кущи, и там начинается песня вот эта «Азину», а она всегда поется в Кущи, потому что мы сейчас с вами читаем, в 7 месяц, праздник Кущи, должна звучать эта песня. И вот она звучит, эта песня. И в этот момент Иешуа говорит: кто жаждет ко мне, иди и пей. Помните, ибо из чрева у того потекут источники жизни. То есть в это время как раз лили на жертвенник воду. И все пели «Азину». А в «Азине» есть слова «Цур Иешуа Тейну». Цур Иешуа Тейну, там написано «Свидетель ваш», а Цур на самом деле на иврите это скала, а Иешуа это спасение. То есть Цур Иешуа Тейну это скала твоего спасения. И в этот момент Иешуа говорит: кто приходит ко мне, пейте, и кто приходит ко мне, тот никогда не скажет потом, что он не насытился. И из чрева его потекут реки живой воды. Очень все символично складывается. И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония сего, которое он сделает, обратившись к нему. Так напишите себе слова песни сей, научите его сынов Израилевых, вложу ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. Интересное заявление. А Моше, как ему приятно все это слышать. Он говорит: вот сейчас ты уходишь, а они насытятся и обратятся к другим богам. и отвергнут тебя, и нарушат. Так зачем тогда я ухожу? Может быть, мне тогда нужно остаться? Оказывается, если ты не уйдешь, то они никогда и не обратятся. Они всегда будут надеяться на тебя. То есть, оказывается, человека нужно отпустить, чтобы он насытился, такое грубое слово есть, нахлебался горечи, и только тогда он сможет обратиться. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моше песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедовал Господь Моше сыну Навину и сказал ему снова: «Будь тверд и мужественен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, я буду с тобою». Но условие: будь тверд и мужественен. Когда Моше вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моше повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчегу завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более после смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову у вас свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю», смотрите, уже второй раз свидетельство «небо и земля», которое все время говорит Иешуа, «ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь, уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времен постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моше вслух всего собрания слова песни сей до конца. И дальше начинается песня о зиму: «Внимай небо, я буду говорить». Хочу прочитать вам одну историю, которую я нашел. Это узник концлагеря Бухенвальда Нафтали Лау написал. После войны и репатриации в Израиль однажды он посетил Ребе из Гур, потерявшего во время Холокоста жену и детей. Ребе пригласил его на совместную ночную прогулку по улицам Иерусалима. Это насчет сокрытия лика. Они долго шли рядом, молчали. Ребе, переживший тяжелую утрату и осиротевший 19-летний юношей, вдруг Ребе из Гур остановился и спросил спутника: «Ты видел там трубы?» Ну, он имеет в виду Бухенвальд. Оля, ты как раз там в тех краях жила, да?
Ну да, я была там.
Ну, вообще-то это очень страшное место.
Это несколько раз было.
И он спрашивает его: «Ты видел там трубы?» Нафтали отвечает: «Да». И они продолжали свой путь. В темноте, в тишине идут, ни слова не проронив. Потом Ребе из Гур снова остановился и спросил: «И дым тоже видел?» «Да», — последовал ответ. И они продолжали свою прогулку. Через некоторое время Ребе опять спросил: «А Бога ты там видел?» Смысл этого вопроса заключался в том, может ли человек, находясь в таком аду, сохранить свою веру в божественное провидение, продолжать видеть присутствие Всевышнего в мире. Смотрите, каждый еврейский ребенок, по крайней мере из религиозной семьи, который учится молиться, замечает, что молитва, есть такая молитва Амида, это главная молитва в иудаизме, она начинается с обращения ко Всевышнему, которое именуется так: Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. И мы тоже с вами так часто говорим. Потом, по мере взросления и более такого глубокого изучения Торы, человек понимает, что величайшим пророком среди народа Израиля на протяжении всех веков конечно же, был Моше Рабейну и Йешуа ха-Машиах. То есть это единственный из пророков, с которым Бог говорил лицом к лицу, в отличие от всех других, которым Всевышний являлся во сне и там по-разному. И не восстал более пророк в Израиле, как Моше, которого знал Господь лицом к лицу, Второзаконие 34:10. И казалось бы, правильнее поступать или поставить рядом со Всевышним имя Моше, человек, который стал как бы посланником Бога на земле, ведь он именно был на горе Синай. 34:28, при Господе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил и так далее. Именно Моше получил скрижали завета. Его Тора называет человек Божий. Ни у кого из героев веры вообще не было таких особых отношений с Богом, как у Моше. Только он мог выдвинуть вот такой ультиматум самому Всевышнему. И теперь, если ты простишь их грех, хорошо, а если нет, то сотри меня из твоей книги, которую ты написал. Вы вообще обратили внимание, что люди веры, мы возьмем Авраама, допустим, мы возьмем пророков, Илию там и так далее, они все спорят с Богом. Другие религии учат как бы страху такому. А у нас как бы наоборот. Господь, почему ты так сделал, допустим, тот же Йешуа бен Нун, когда началось это поражение, он говорит, что произошло, ведь ты обещал нам раз, два, три, четыре. Мы вступаем в спор с ним, то есть мы свободные люди, и Богу даже это нравится, когда с ним мы общаемся, когда мы с ним говорим, и даже, может быть, когда мы выдвигаем подобные ультиматумы или еще что-то такое. И Моше это делал. Ну, по идее тогда мы должны сказать «Бог Моше» или «Бог Йешуа». Почему же мы говорим только «Бог Авраама, Исхака и Якова»? Люди часто спрашивают, где Бог? Где он был во время Холокоста или в другие тяжелые времена? А вот смотрите, наша сегодняшняя недельная глава Ваелех как бы некоторым образом отвечает на эти вопросы. Смотрите, в ней Моше от имени Бога говорит, что придет черный день для народа Израиля, и воспылает мой гнев на него в тот день, и я покину их и сокрою лицо мое, как бы не видя и не замечая бедствия, это уже Раши толкует от них, и будет он на погибель, и постигнут его злоключения, многие беды, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога в среде моей, постигли меня эти бедствия. Мир будет похож на какие-то джунгли, если каждый сможет делать все, что ему как бы заблагорассудится. И людям не откроется божественное провидение. Поэтому время Холокоста и другие подобные вот такие тяжелые времена еврейская традиция называет сокрытие божественного лика. Но ведь Бог есть само добро, а то, что происходит от него, должно нести добро. Если это истинно справедливо, то что хорошо, ну, я не знаю даже, что хорошего может нести нам положение, когда Всевышний сокрывает свое лицо. Вообще есть такая детская игра «Прятки». И дети любят иногда поиграть в нее со своими родителями. Дети просят у отца где-нибудь спрятаться, начинают искать его. Потом уставший отец спрашивает детей, почему вы хотите, чтобы я прятался, а вы меня долго искали? Вот я здесь с вами. В ответ дети смеются. Нет, так неинтересно, ты пришел к нам сам. А ведь смысл игры в том, чтобы мы ищем, и после долгих поисков, наконец-то мы сами находим тебя. Бог как бы играет с нами в прятки. Он прячется, скрывается от нас свое лицо, только с одной целью, чтобы мы искали его. И только тогда, когда мы действительно находим его, вот происходит вот это прилепление к Богу, с наибольшей силой. В Торе мы читаем о случае, когда люди играли в прятки с Богом. По крайней мере, один человек, который пытался спрятаться от Всевышнего, кто-то помнит? Конечно, Адам. После того, как он вступил в конфликт с Богом, вкусив плод того дерева, познания добра и зла, и услышали голос Господа Бога, проходившего по саду, и укрылся человек и его жена от Господа, Бога среди деревьев в саду. А когда Всевышний позвал Адама, тот объяснил ему свой бы голос твой услышал я в саду и устрашился, ибо наг я, потому что укрылся. Тем самым Адам, смотрите, усиливает свой грех, пытаясь скрыть правду. В Танахе есть одна известная история о попытке бегства от Бога. в Гафторе мы читаем в Минхе Йом-Кипура, там древняя молитва, рассказ о Йоне. Всевышний велел ему пойти в город Ниневию, пророчествовать там, однако Йона не захотел исполнять это поручение. Вот как бы раскрывается в книге пророка Йона. И встал Йона, чтобы бежать в Таршиш от Господа, и сошел в Яфы, и нашел корабль, идущий в Таршиш. Но Господь навел на море ветер большой, и было в море буря великая, и корабль готов был разбиться. Пришлось Йоне признаться людям, что причина всему происходящему в том, что от Господа бежит он. Конец этой истории, ну, мы уже с вами читали. Он таки все-таки вот так. Смотрите, люди безуспешно пытаются вообще скрыться от Всевышнего. Однако на этой неделе мы читаем о том, что Бог прячется сам, как будто скрывая свое лицо от нас, чтобы мы искали и нашли его. Ведь это, эти поиски на самом деле делают наши отношения с Богом более серьезными, тесными, живыми, какими-то волнующими. В молитве мы говорим «Бог Аврааму», потому что Авраам 75 лет искал Бога. Он родился в доме идолопоклонника и по своей воле пришел вот этот вот длинный, долгий путь поисков Творца. Он был готов к сожжению заживо во имя этой веры, хотя Всевышний не открывался ему. Смотрите, у Моше все было по-другому. Пастухом ходил он со своим стадом по Синайской пустыне, когда внезапно Бог открылся ему в горячем кусте и возвал: «Моше, Моше». В такой момент, когда сам Всевышний пришел к нему и предложил ему быть спасителем народа Израиля, даже тогда Моше спорит и пытается убедить Бога, что надо поискать кого-то другого на эту роль. Мы не говорим в молитве «Бог Моше», потому что Всевышний искал Моше, который сам ничего не предпринял, чтобы найти Создателя. Наша задача – искать Всевышнего, и чем больше мы ищем, тем ближе мы подходим к Нему, до такой степени, что Он действительно будет нашим Богом. Наша основная задача, и иногда, если кто-то очень хорошо прячется, тому, кто ищет, может, наконец, и надоест просто-напросто искать. Поэтому в 10 дней раскания от Рош ха-Шана до Йом-Кипура мы обращаемся к Богу и просим Его не скрывать чрезмерно свое лицо от нас, иначе, не дай Бог, его дети здесь на земле могут отчаяться его и не найти. И мы взываем Авинуш Малкейну, Отец наш и Царь наш: «Вскоре яви нам славу Царства своего, яви себе и вознесись над нами, над глазами всех живущих. Да будет услышаны наши молитвы, и да скрепит Всевышний своей печатью хороший приговор о нас, книге жизни наступившей, добрый и сладкий долг. И да благословит нас Господь, чтобы сокрытие Его лица для нас было поводом для того, чтобы сильнее искать Его. А самое главное, в какой бы ситуации мы сейчас ни находились, продолжайте искать Его лицо. И тот, кто ищет, тот всегда найдет. Не бойтесь, не страшитесь. Есть путь. И все эти пути, и каждый шаг описан в Писании для того, чтобы мы могли четко и ясно, твердо действовать. Зачем нам нужно слушать голос шафара? И почему мы должны собраться все вместе? Потому что только в единстве ты можешь услышать этот трубный зов, который провозглашает господство Царя Небес в нашей жизни, в нашем собрании, в нашем городе, в нашей стране, в моем сердце, в нашем сердце, в наших душах. Кроме того, это шафар звучит для того, чтобы побудить нас из сердца не просто искать Творца, а призыв к милости, призыв к покаянию. Призыв к милости и призыв к покаянию. Шафар звучит по двум причинам. Он провозглашает Царство Божье, и он провозглашает призыв к покаянию. Поэтому после праздника Рош ха-Шана, когда завтра прозвучит шафар, наступит 10 дней трепета. 10 дней трепета, когда наступит время не просто провозгласить Его Царство, но и раскаяться. Это не просто принять Иешуа своим Господом и Спасителем своей жизни, а может быть раскаяться в том, в чем ты никогда не каялся. А может быть, ты даже и не знаешь, в чем каяться. Ты уже вроде бы во всем покаялся, все, что возможно, сделал. Но ты просто никогда не искал лица Творца. У тебя нет личных отношений с Богом. Это удивительное время. Представляете, целый месяц, отделенный Богом, когда Он открывает свое лицо для нас. Наша задача – просто прийти, провозгласить Его Царство. Целый месяц, месяц Тишри, который начинается завтра и будет продолжаться ровно 30 дней. Это седьмой месяц, в котором есть три праздника, в котором Бог открывает свое лицо перед нами, и мы встречаемся с Ним. Независимо от того, насколько наши отношения с Ним были не очень, может быть, и хорошими. Но самое важное – искать лица Его. А искать – это как раз вот этот самый шаг. Услышать звук шафара, провозгласить Его Царство и 10 дней трепета. Трепет – это не страх. Трепет – это трепетное отношение, благоговение пред Небесным Творцом. Не потерять, чтобы не было сокрытия Его лица. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Божий Святой, Всемогущий, перед праздником Рош Ха-Шана, перед этим трубным звуком, сегодня последний день, мы просим Тебя, Боже, сверхъестественно, просто говори в наши сердца, Боже, чтобы мы могли достойно, с гордо поднятой головой, слушать звук шафара завтра, войти в Твой удивительный праздничный день, в наших собраниях, в наших семьях, которые Ты отделил для нас. Удивительное время, отделенное самим Творцом, Божий Святой. Пусть это откровение придет в наши сердца. За все Тебе честь и слава. Во имя Ишуа Мессии молились. И все дружно сказали «Амен».
Амен.
Амен.
Вот.